не знаем ни дня, ни часа. Но подавляющее большинство людей не знает, когда оно покинет этот мир, мир физический. Редко кто знает, когда он расстанется со своим физическим скафандром. Изучение многомерной природы человека ставит перед нами, перед всеми вопрос о том, что происходит с тонкоматериальными телами человека после так называемой смерти. И что в конце концов представляет собой смерть. Природа смерти, несмотря на всю свою загадочность, все больше начинает изучаться современной западной наукой. В восточной науке это давно все известно. Надо ли говорить о том, что переход в мир иной имеет прямое отношение к проблеме многомерности человеческого существа? Многомерность структуры человека позволяет ему предчувствовать также и сроки перехода в мир иной, то есть в тонкий мир нашей планеты. Предчувствует срок как свой собственный, так и сроки других людей. Конечно, на это не все способны, но есть люди, которые могут предчувствовать не только свою, но и смерть других людей. Известный вопрос апостола Павла: «Смерть, когда ты меня ужалишь?» в той или иной мере волнует каждого из нас. Ведь недаром сказано космическим учителям: «Не знаете ни дня, ни часа». В самом деле, редко кто знает, когда и на каком поворотном рубеже судьбы пробьет час ухода, и что именно уведет нас из мира земной грубой материи в мир материи тонкой. Известный нам всем, материи тонкой нам всем известно, по более длительным пребываниям в тонком мире, до наших предыдущих рождений и прошлых наших смертей. И все же есть на свете некое чувство, которое позволяет узнать эту тайну за семью печатями. Один 40-летний водитель никогда не жаловался на здоровье, вдруг заявил жене, что чувствует приближение смерти. Он подробно проинструктировал ее, как и в какой одежде, и где именно его следует похоронить, какой памятник хотел он убить на своей могиле. И вот, будучи невежественной в этих вопросах, перепуганная женщина умоляла его оставить работу водителя, боясь возможной аварии. Но беда нагрянула совсем с другой стороны. То есть спустя примерно 2 месяца после разговоров о похоронах шофер скончался от обширного инфаркта прямо у себя дома, на диване. Знаменитый немецкий философ Шеллинг вместе с горячо любимой женой Каролиной приехали в город, где родился и вырос философ, ну, для того, чтобы пожить там некоторое время в доме своих родителей. И однажды жена, стоя у окна дома, глядя на живописный пейзаж, вдруг сказала мужу: «Поверишь ли ты, что я здесь умру?» Конечно, философ изумился вопросу молодой здоровой женщины. Но через несколько недель Каролина заразилась какой-то болезнью и скончалась, несмотря на все старания лучших врачей. Никакие лучшие врачи здесь не помогут, когда пришел срок. Вот оно, веление космического закона кармы, закон абсолютной космической справедливости. Именно этот закон устанавливает сроки смерти каждому, а не какие-то там врачи, папы, мамы и не сам человек. И не Господь Бог устанавливает сроки смерти, а существуют законы, космический закон, их надо изучать, их надо знать, и пора бы каждому знать их. Вот невежество в этой области – это самое страшное преступление земного человечества. Незнание космических законов жизни. французский священник Саньер, живший в XIX веке, внезапно пригласил к себе гробовщика и попросил снять с себя мерку, чтобы изготовить гроб. Ну, гробовщик, естественно, пожал плечами, но заказ выполнил. Через несколько дней после того, как заказ был сделан, священник внезапно скончался от инсульта. Можно такие примеры перечислять очень долго. Американские врачи Грин, Голдстейн, Мосс и другие, изучая феномен смерти, исследовали тысячи историй болезней внезапно умерших пациентов. Данные их исследований показали, что большинство людей предчувствовали свою смерть заранее. Их предчувствие заключалось не в каких-то пророческих высказываниях или заблаговременных приготовлениях к похоронам, а это ощущалось в особом психическом состоянии и стремлении привести в порядок свои дела перед уходом. Оказывается, очень многие люди незадолго до кончины испытывают состояние депрессии, ну, те, которые, как правило, вели такую жизнь, жизнь, в которой они не интересовались, что такое смерть, есть ли она и что за ней ждет их. Конечно, такие люди обычно в депрессию погружаются. Она может длиться перед уходом неделю, две, а может быть несколько месяцев перед такой внезапной смертью. Каждого ждет эта смерть, никто от нее не уйдет. Врачи высказали предположение, что эти депрессии вызывают некие гормональные изменения в организме. А психическая функция заключается в том, чтобы принять смерть. Но это врачи, материалисты, в вопросах тонких и духовных, они абсолютно невежды, как правило. Ты уж от них ничего толкового, кроме химических, гормональных или биореакций каких-то подобных объяснений, другого ничего не дождешься. Но вот такая версия разделяется многими зарубежными врачами, что якобы гормональные изменения перед смертью. Конечно, есть там какие-то изменения, но это же не главное. Это мелочь по сравнению с тем, что действительно происходит в бессмертном человеке. Некоторые считают, дошли уже до такого состояния в своих исследованиях и размышлениях, что, мол, смерть – это не какое-то полное уничтожение, а переход сознания в иную форму бытия, на материально-энергетический план существования. Иначе для чего, собственно говоря, нужна организму вот такая, как бы, психоментальная подготовка? Ведь не для того же, чтобы вот так вот все просто раз навсегда и закончилось. Изменения, происходящие в организме человека перед его переходом в тонкий мир, касаются прежде всего состояния его энергетического комплекса, его тонкоматериального тела. В тибетской книге мертвых не случайно говорится о том, что перед смертью аура человека исчезает, она как бы гаснет. Наблюдение современных экстрасенсов подтверждает правильность вывода древних учений. Например, в книге американских ученых Ландсберга и Фае, книга называется «Встречи с тем, что мы называем смертью». Там интересный рассказ есть одного экстрасенса, который как бы своими глазами видел, что такое предсмертное состояние людей, которые смерти не ждали. Он как-то стоял однажды на одном из верхних этажей небоскреба в Нью-Йорке в ожидании лифта. Когда кабина подошла и дверь лифта открылась, экстрасенс этот ужаснулся. У всех четырех человек, стоявших внутри кабины, не было ауры. Обычно аура светится у всех тем или иным цветовым аккордом. А вот тут вот с лестничной площадки в лифт вошел еще один человек. Как только вошел, тут же его аурическое свечение погасло. Это знак смерти, рассказывал потом экстрасенс. Я хотел сказать, чтобы они вышли, дождались другой кабины, но знал, что никто меня не послушает. Когда лифт тронулся, кабина сорвалась и пролетела 22 этажа. По каким-то причинам не сработал аварийный тормоз, и все пятеро, конечно, погибли. Другой известный в Соединенных Штатах Америки экстрасенс Алекс Тану в своей автобиографической книге также приводит немало случаев точных предсказаний смерти вполне здоровых людей. Эти здоровые люди за неделю, за две, а то и больше, а то и даже за несколько месяцев предсказывали время их кончины. То есть в наше время все больше появляется людей, которые могут предсказать свою собственную смерть. Это именно с увеличением на нашей планете количества огня, то есть эфирной энергии. Умея читать по ауре, вот этот американец дал одной молодой женщине совет не выходить замуж за человека, с которым она помолвилась, потому что у этого жениха почти отсутствовала аура. Правда, экстрасенс не сказал, конечно, женщине о причине такого совета не выходить за него. Просто у экстрасенса не хватило на это, конечно, смелости. А через несколько недель женщина написала этому экстрасенсу, что ее жениха нашли мертвым на полу рядом с кроватью. Он скончался от инсульта. Другая американка, Линда Уилсон, как-то пришла к соседям на рождественский обед и тут же почувствовала что-то неприятное. Она рассказывала: «Я ощутила запах смерти. Я все время чувствовала, что ноздри у меня почему-то холодеют неприятно. Как будто бы я оказалась на улице в сильный мороз, а дело-то было летом практически». Она сочла запах отвратительным, он перекрывал благоухание вкусной еды. У мужа соседки, куда пригласили их на обед, была болезнь Паркинсона. Но никто, включая врачей, не ждал его смерти. Она целый вечер не сводила с него глаз. А этот потенциальный мертвец ел с большим аппетитом. Румянец у него был во всю щеку. Ничего подобного, со мной рассказывает она, до этого не случалось. А через неделю этот мужчина действительно заболел пневмонией, а через 5 дней умер. Один инженер в Казахстане живущий с молодости обладал способностью предчувствовать смерть других людей. Он рассказывал, что никакой радости ему эта способность не приносит. Как-то однажды он был у своих родственников, взглянул на женщину, одна из сидящих за столом. Внутри у него все похолодело. Вместо знакомого лица он увидел маску трупа, безжизненную зеленоватого оттенка. Видение было настолько сильным, что он не выдержал и вышел на улицу. Думал, что ему померещилось, выкурил сигаретку, вернулся, а там опять то же самое. И действительно, через несколько дней женщина умерла. На работе пришел к нему наниматься на работу молодой рабочий. Случайно инженер взглянул на руки парня, и знакомый холод пронзил его тело. Руки были руками трупа. «Боже, опять!» – подумал инженер. Вскоре действительно молодой человек поступил на работу, поработал не больше недели. Тут оборвалась плохо закрепленная многотонная плита, и человека раздавило. Много таких случаев. На чем же основывается непостижимая способность людей предчувствовать срок перехода в тонкий мир? Как своего перехода, так и других людей. Вот этот процесс расслоения перед смертью физического и тонкого тела человека, процесс может занимать от полугода, ну где-то меньше, а иногда неделю, скажем, или две. Если для обычных людей этот процесс не видим, то некоторые экстрасенсы, способные видеть ауру, могут безошибочно предсказать смерть человека по состоянию ауры. Точно так же могут предчувствовать смерть свою и других людей просто чувствительные с тонкой нервной и душевной организацией люди. Если собственное биополе человека чувствительно чужим излучением, то человек может подсознательно ощутить состояние ауры другого человека. Если с вопросом, как проявляет себя предчувствие смерти, мы тут немножко вроде бы разобрались, то есть другой вопрос. А зачем это предчувствие? Зачем оно нужно? Зачем природа вложила в человека такое предчувствие? Какой смысл в этом сигнале? Что это? Предупреждение об опасности? Или просто неизбежный момент смерти биоэлектрической реакции живой ткани? Или что-то еще? Ученым уже давно известен факт, выявленный в ходе лабораторных исследований. Оказывается, перед смертью клетки живого физического тела дают внезапный выброс каких-то радиоактивных лучей. Этот поток волн был зафиксирован, у некоторых людей он довольно мощный, но это лишь малая часть излучаемых человеком энергий. О продолжении жизни после смерти говорят все духовные учения нашей планеты. Исчезающая перед смертью аура, как и любой другой вид космической энергоматерии, исчезающая аура не растворяется где-то бесследно в пространстве. Вместе с энергетическим комплексом человека аура переносит в тонкий мир всю информацию об умирающем, короче говоря, переносит его сознание. Сознание у человека вечно. Умирает только физическое тело, то есть плотно-материальный скафандр, выданный человеку в аренду на время. А сознание, то есть сам человек, продолжает свое бытие на тонком энергоматериальном уровне. Радиоактивное, торсионное, электромагнитное излучение биологической ткани в момент смерти дает некий толчок тонкому телу, посылая бессмертную душу в тонкие сферы нашей планеты, в просторы ауры нашей Земли. Это может быть и своеобразное предупреждение человека о том, что близится время его перехода в тонкий мир. Оно дается человеку для того, чтобы он успел к переходу подготовиться. То есть надо решить какие-то нерешенные проблемы. Какие проблемы-то? Самые важные проблемы перед переходом – это взаимоотношения с другими людьми. Надо постараться стать в духовном плане чище. И надо выяснить, что такое духовно чище. Что, пойти в церковь или в секту, свечку поставить, что ли? Это никакой чистоты не дает. Может даже хуже еще быть. Понять что-то важное, на что не хватало времени за обычными земными заботами. Странное понятие «опыт вне тела» появилось недавно, в 20 веке, не из каких-то мистических откровений, а из научно-медицинских работ под давлением множества, миллионов необычных фактов. Вот это вот явление, как называют его сейчас ученые, ОВТ, или опыт вне тела, это так называемое явление измененных состояний сознания. Вот оно стало объектом научных исследований и уже привлекло внимание не только ученых, но и широкой общественности во всем мире. На самом деле никакого изменения сознания здесь не происходит. Это ученые в силу того, что не знают, что здесь происходит, выдумывают или то, или это. Просто сознание человека, будучи совершенно неизмененным, оказывается в измененных, необычных условиях. Вполне возможно, что всеобщий интерес к опыту вне тела вызвал непосредственной связью этого явления с другим загадочным явлением в жизни человека, то есть с областью иных миров и послесмертного состояния сознания. Явление смерти и так называемого посмертия или послесмертия всегда вызывал интерес большинства земных людей. Нет на свете человека, который хотя бы однажды не задумывался о том, что ожидает его в параллельном мире или в тонком мире, или за так называемым гробом. Когда же эта проблема стала объектом не только религиозно-философских рассуждений и спекуляций, но и объектом практических научно-медицинских исследований, то интерес к этому явлению, то есть так называемой смерти, становится практически всеобщим. Состояние, которое испытывает человек, находясь вне тела, сейчас широко изучается, особенно на Западе, медицинской наукой, и имеет прямое отношение к проблеме смерти и посмертного бытия сознания. На Востоке это тысячелетиями изучалось, и там новости никакой для этого нет. Ведь большая часть случаев вот этого опыта вне тела связана именно с состоянием умирания, состоянием клинической смерти, состоянием психического или физического шока и тому подобных пограничных состояний. Данные медицинских исследований свидетельствуют о том, что чаще всего опыт вне тела является результатом клинической смерти или глубокого наркоза во время операции. Ну, это так считают врачи. Первыми, кто столкнулся вот с этим загадочным явлением, были, конечно, врачи, в особенности реаниматологи. Впоследствии появились работы, которые осмысливали данные клинической практики именно с философских позиций и сопоставляли результаты мединисследования с эзотерическим учением Востока о многомерной природе человека. Самое интересное вот в этой проблеме состоит в том, что наиболее убедительное объяснение этого явления на сегодняшний день существует именно в области эзотерических знаний, эзотерических знаний Востока, а не в экспериментальной западной науке. Передовые врачи сразу обратили внимание на чисто практическое подтверждение эзотерических учений Востока относительно так называемых измененных состояний сознания и их связи с многомерной природой человеческого организма. В то же время наиболее консервативная, невежественная часть евромедиков продолжает считать любые проявления опыта вне тела всего лишь какими-то галлюцинациями, якобы вызванными различными психофизиологическими нарушениями в работе мозга и жизненно важных органов тела. Однако такое примитивное объяснение все меньше удовлетворяет мыслящих людей, тем более не удовлетворяет специалистов в области танатологии, реаниматологии, психологии и тому подобное. И на это есть весьма веские причины. Все свидетельства людей, испытавших нахождение вне физического тела, все свидетельства этих людей подтверждают эзотерические учения Востока. И более всего это подтверждает учение Шамбалы, то есть тайная доктрина и Агни-йога. Подтверждает именно то, что у человека существуют и другие тонкие тела, созданные из более тонкой, более разряженной материи. Одно из них в эзотерических источниках так и называется – тонким или астральным телом человека. Это загадочный тонкоматериальный субстрат, согласно представлениям философско-эзотерических учений Востока, является второй после физического тела, временной оболочкой личности человека. При наличии особых условий эта оболочка способна к более самостоятельным действиям, чем само физическое тело. Благодаря многочисленным фактам, полученным из опыта людей, находящихся вне тела, можно убедиться, что сознание человека перемещенное, в его тонкоматериальное тело из физического тела перемещенное. Так вот, сознание не только не утрачивает способности восприятия окружающих явлений, наоборот, приобретает такие обостренные преимущества восприятия, которые абсолютно невозможны для человеческого сознания, находящегося в грубом физическом теле. Преимуществом такого рода относится прежде всего способность воспринимать окружающую обстановку вне ограничений какими-либо физическими препятствиями. В том числе для человека, покинувшего грубый физический скафандр, становится зрение его настолько обостряется, что перестают являться препятствиями всевозможные стены, здания, скалы и так далее. То есть вся физическая материя становится совершенно прозрачной и не играет никакой роли дальнее расстояние. Способность сознательного восприятия окружающего мира во время таких опытов свойственна и детям. Как-то одному мальчику делали, 5-летнему мальчику, операцию по поводу установки искусственного клапана сердца. И вот по свидетельству матери ребенка и санитарки, мальчик, когда очнулся от наркоза, и спросил: «Мама, а почему врачи не отвечали мне, когда они меня клали вот в эту штуку?» Ну, там, где операции мы делали. «Я же был в это время на потолке и смотрел на всех». Мальчик описал не только всю процедуру, которую до этого он, разумеется, никогда не видел, но описал также искусственный клапан, хотя перед операцией ему вообще никто об этом не говорил. Он был слишком мал для того, чтобы что-нибудь понять. Какой бы удивительной ни была способность людей видеть и осознавать происходящее под наркозом или во время нахождения вне тела, еще больше удивительной способностью является воспринимать окружающее на таких расстояниях, которое совершенно недоступно для обычных физических органов чувств. Одна женщина во время клинической смерти, когда она покинула тело, находясь в тонком мире, вернувшись о том, она сказала, что духовное зрение, которое открылось ей, практически не имеет границ, и оно абсолютно истинно. То есть она видела реальную обстановку, а не ту, которую мы видим, находясь в физическом теле. Вот эту странную особенность видеть окружающее, да еще на огромных расстояниях, в тот момент, когда обычные физические органы чувств отключены, нельзя объяснить ничем, кроме способности нашего астрального тела воспринимать все происходящее без помощи физических органов зрения, слуха. Да при этом еще человек может мгновенно перемещаться в пространстве, больше, чем скорость света. Сведения о полетах в астральном теле хорошо известны из эзотерической литературы Востока. Люди, испытавшие подобное состояние, не случайно ощущали себя летящими или парящими в пространстве. Именно вот так ведет себя, отделившись от грубого физического тела, астральная оболочка. Но астральная оболочка человека – это всего лишь материальная часть тонкого тела его. Так вот, на еще больше способна тонкая энергетическая оболочка человека. Суть вот опыта человека, находящегося вне тела, состоит не в потере сознания. При потере сознания никакое восприятие вообще невозможно. А именно в перемещении луча нашего сознания из физического тела в тонкоматериальное, в астральное тело. Это самая грубая часть нашего тонкого тела. Подобное объяснение вот этого явления вне тела, содержащееся в эзотерических учениях Востока, сейчас разделяют многие представители западной и российской медицинской науки. Надо помнить, что эзотерических учений Запада не существует. А если они и существуют, то это нечто примитивное и уродливое, как правило. В эзотерических источниках, данных высшими силами света нашей Солнечной системы, мы имеем не только объяснение внутренних механизмов внетелесного нахождения человека, но и целые учения относительно творческих возможностей тонкого тела человека и методов овладения его потенциалом. Неудивительно, что накопленный западной наукой клинический опыт побудил специалистов заняться серьезными исследованиями в области многомерной природы человека. Она изучалась тысячелетиями на Востоке. В тематику данных исследований входило также изучение опыта нахождения вне тела, а также других состояний сознания человека. Практической частью исследовательской программы стали различные эксперименты с медиумами, экстрасенсами, способные осуществлять внетелесные состояния произвольно, а также и в стенах лабораторий. Один как-то мужчина следствием работал. Он рассказывает, что он каждую ночь летает по разным странам планеты, а потом утром жене и детям рассказывает то, что он там видел. Ну, поначалу ему не верили, конечно. Бред, мол, это у товарища. Потом проверили. Оказалось, все в точности. Так что можно ночь проводить с большой пользой. Не так, как обычно у большинства людей. Неизвестно, чем они там занимаются. В ходе таких экспериментов были научно доказаны способности человека к сознательному выделению астрального тела из физической оболочки. Были подтверждены также способности тонких тел человека к более полному восприятию окружающей действительности. Не очевидности, а действительности. Не надо путать очевидность с действительностью. Действительность мы не видим и, как правило, ее не ощущаем. Но если обострять свои восприятия, может начать и видеть, и ощущать. Мы же живем в мире очевидности. Вот то, что глазами видишь, вот это и есть очевидность. Исследователи заговорили о том, что в будущем способности тонких тел человека будут использоваться всеми людьми сознательно так же, как используют их сейчас восточные йоги, факиры, а также единицы из числа экстрасенсов Запада. Неудивительно, что выводы ученых в отношении способности тонких оболочек сознания в конце концов приобрели идейную окраску. Смелые независимые ученые говорят о том, что земная цивилизация пошла по ложному пути. Недаром сказано, что жатва у сатаны велика есть. Вместо развития способностей духовно-тонкоматериального аппарата человека, земляне оказались в тупике разрушительной грубоматериалистической технократии. С этим нельзя не согласиться. Если тонкое тело человека в самом деле способно к мгновенным перемещениям в пространстве, к перемещениям сквозь любые физические преграды различной среды, то для познания окружающей невидимой действительности земному человеку совершенно не нужны никакие физические аппараты и приборы. А для перемещения в пространстве не нужны никакие батискафы, космические корабли, ракеты, самолеты, поезда, автомобили и так далее. Вот куда завели людей силы тьмы. Психоэнергетическая сущность человека таит в себе немало сюрпризов. Сюрпризов для последующих поколений исследователей. И только теперь становится немного понятно, насколько был прав древний дельфийский оракул, советуя всем, кто к нему приходил: «Человек, познай же самого себя, наконец-то». Нетрудно заметить, что опыт внетелесного пребывания имеет прямое отношение также к состоянию клинической смерти. Благодаря работам Реймонда Моуди, Элизабет Кублер-Росс, Роберта Монро, Яна Стивенсона и многих других ученых и врачей-реаниматологов стало совершенно очевидно, что коматозное состояние практически всегда сопровождается теми или иными ощущениями от пребывания вне грубого физического тела. Что же происходит с тонкоэнергетическим телом человека в момент клинической смерти? От чего, кстати, зависят результаты так называемой реанимации или оживления умерших? Состояние между жизнью и смертью связано очень много романтических преданий, легенд. Но само-то это состояние для западного человека, погрязшего в пошлой материализации, само это состояние остается тайной по сей день, к сожалению. Несмотря на значительные достижения медицинской науки нашей пятой подрасы, пятой коренной расы человечества. Все знают о мучительной болезненной тревоге Николая Васильевича Гоголя. Он боялся быть преждевременно похороненным. Он это, видимо, предчувствовал. Легенда говорит о том, что гроб Гоголя был вскрыт, а тело лежало не на спине. Он там пытался вырваться из этого гроба, но не удалось. Страх преждевременного захоронения был свойственен не только Гоголю. Английский писатель Коллинз на ночь обычно оставлял у постели записку с перечнем предосторожностей, которые следовало предпринимать каждый раз, прежде чем вынести заключение о его смерти. Что руководило людьми, которые боялись быть похороненными заживо? Только ли страх смерти? Однако помимо романтических и философских рассуждений о загадочной природе небытия, в медицине существует вполне практическая и конкретная проблема констатации смерти. Эта проблема существовала как в прежние века, когда самой серьезной аппаратурой, в кавычках, определяющей жизнеспособность пациента, служило поднесенное губам зеркало. Так вот, эта проблема, умер или нет, существует и по сей день, несмотря на создание сложных электронных приборов, которые, казалось бы, регистрируют малейшие признаки сердечной и мозговой деятельности. И эта аппаратура не помогает, ибо плотская плотским, с плоским мышлением, бездуховным сознанием. В 1964 году посмертное вскрытие в Нью-Йоркском морге было прервано. Когда после первого разреза труп вскочил со стола и схватил хирурга за горло. Врач заплатил за свою ошибку жизнью. Он тут же помер от жуткого шока и от своего дремучего невежества в этих вопросах. Помер-то от чего? Страшно испугался. А испугался почему? Потому что был совершенно дремучим в вопросах смерти и жизни. Вот тебе врач. Так вот, подобное воскресение трупов с более-менее трагическими последствиями происходит не только в наше время, но и раньше часто было. В «Разоблаченной Зиде» Елена Петровна Блаватская рассказывает разные случаи, подтвержденные документально. В XIX веке, в 1936 году, в Брюсселе уважаемый горожанин впал в глубокую летаргию в воскресенье утречком. А в понедельник, когда его спутники готовились заколачивать гвозди уже в крышку гроба, он вдруг сел в гробу, протер глаза и потребовал кофе с утренней газеткой. В Москве как-то жена богатого коммерсанта пролежала в каталептическом состоянии 17 дней. В течение 17 дней власти несколько раз пытались похоронить ее, но почему-то не наступало разложение тела, и семья отклоняла церемонию похорон. По истечении вот этих 17 дней она проснулась. Во Франции в 19 веке один пациент принял снотворное, но не проснулся. Им и кровь пускали, и пытались оживлять, но он не очнулся. Наконец сочли мертвым, похоронили. А через несколько дней вспомнили о приеме снотворного, раскопали могилу, тело было перевернуто со следами успешной борьбы с гробом. Характерен тот факт, что во многих странах и в прежние времена существовал закон, запрещавший поспешные похороны. Срок, установленный до погребения, предназначен был являться основной проверкой истинности смерти. В одном огромном готическом здании в Германии, Мюнхене, в прежние века длинными рядами складывали тела людей, умерших внезапно. Они были обвязаны веревками. А веревки соединены с колоколами. Если вдруг кто-то из трупов зашевелился, колокол зазвонил. Это было не лишним, поскольку не все случаи внезапной смерти заканчивались действительно выходом из этого состояния человека в тонкий мир. И даже теперь, когда факт смерти устанавливается с помощью совершенной электронной аппаратуры, а тело готовят к погребению сами профессионалы, то и тут подобные ошибки все же происходят. Вот в 1963 году 35-летняя женщина, упавшая без чувств у себя дома, была доставлена в госпиталь, где трое врачей констатировали ее смерть. А через 10 часов она очнулась в гробу по дороге в морг. А в 1967 году тяжелораненый американский солдат был доставлен в лучший военный госпиталь в Южном Вьетнаме. Попытки вернуть его к жизни после 45 минут реанимации были напрасны. Согласно показаниям электрокардиограммы, а также кардиограмму мозга сняли, согласно мнениям врачей, он был мертв. Медики вынесли официальное заключение о смерти, отправили его в морг. Однако он там 4 часика полежал, очнулся, изрядно перепугал при этом трупный медперсонал. чем же причина подобных воскресений? В несовершенстве медицинской техники, может быть? Не только. Причина таких явлений кроется, прежде всего, в сложной, неизученной Евро-Западом по сей день природе человеческого организма. То есть главным образом причина здесь в многомерности человеческого существа. Что такое многомерность? Вот наше с вами физическое тело, оно трехмерно и живет в трехмерном мире. А тонкий мир – это четырехмерный мир. Если выше взять наше ментальное тело, оно уже к пятимерному миру принадлежит. И так далее. В современной медицинской науке уже давно ведутся дискуссии о том, что такое смерть. Ряд исследователей поддерживает теорию существования души в виде энергетического субстрата нашего сознания. Вслед за получившей мировую известность книгой Раймонда Моуди «Жизнь после жизни» появилась большая серия публикаций, посвященных проблеме послесмертного состояния нашего бытия и многомерности природы человека. Область медицины пополнилась еще одной наукой – танатологией, то есть наукой о смерти. Каким же выводом в отношении природы смерти пришла наука Запада? Конечно, доказать реальность жизни после смерти, доказать экспериментально-аналитическим, грубо-материалистическим путем, принятым в западной науке, невозможно это доказать. Хотя есть определенные наработки в этой области, но весь вопрос-то в том, как все это объяснить методами вульгарного западного материализма. Впрочем, правоту теории многомерности природы человека подтверждает сама жизнь человеческая и жизнь окружающей природы. Субъективное ощущение людей, которые заглянули за грань земного бытия, эти вот субъективные ощущения подтверждаются экспериментальными данными, в самом главном вопросе подтверждаются. То есть, оказывается, в человеке, в человеческом существе есть тонкоматериальный носитель сознания, способный выделяться из физического тела и жить вне его. Тело ему совершенно физическое не нужно. Наоборот, физическое тело – это такое нечто очень тяжелое. То, чтобы его двигать и им управлять, требуется очень много энергии. Растет число ученых, склонных рассматривать смерть в качестве перехода сознания человека на другой, тонкоматериальный, энергетический уровень существования. Но в современной медицине, медицине Запада, являющейся отделом по продаже ядовитой фармацевтической продукции транснациональных мировых еврокорпораций, вот в этой медицине до сих пор нет официального мнения о природе смерти и посмертного бытия нашего сознания. Почему нет? До силы глобальной тьмы или черной иерархии давно запретили исследовать эти вопросы. То же самое можно сказать о случаях обратимости или необратимости клинической смерти, летаргии и других измененных состояний сознания. В западной медицине до сих пор бытует невежественное представление о том, что остановка сердца более чем на 7 минут якобы вызывает распад ткани головного мозга. Очень много случаев, когда часы и дни проходили, притом многие дни, а человек потом оживал, соскакивал, побежал. В этом случае считается, что если даже реанимация будет успешной, то якобы возвращенный к жизни человек сможет вести лишь жалкое растительное существование. Такое может случиться лишь с теми двуногими, кто, живя в физическом теле, действительно уже до смерти своей вел паразитическую растительно-животную жизнь. То есть висел таким бесполезным камнем или паразитом на шее у человечества. Вот его можно оживить, но это будет просто растение. А как быть со случаями преждевременных захоронений или ошибочных заключений о смерти? Особенно в наше время, когда остановка сердца подтверждается показаниями точнейших физических приборов. Очевидно, в некоторых случаях даже в момент остановки сердца организм имеет какие-то неизвестные догматической западной науке источники внутренней энергии, способные длительное время поддерживать мозг и другие важные органы в жизнеспособном состоянии. Главным энергетическим источником организма является его тонкое тело, с окончательным выделением которого из физической оболочки жизнь оболочки прекращается. Тонкое тело соединяется с физическим телом при помощи особого энергетического шнура. На Востоке, поскольку все это серьезно и давно исследовалось, этот шнур называется серебряной нитью связи. Многие сновидящие прошлого, экстрасенсы наших дней, говорят, что во время сна, обморока, летаргии, клинической смерти тонкое тело выходит из физического, сохраняя при этом с ним энергетическую связь, которая видится астральным зрением экстрасенса как нить серебристо-белого цвета. Пока эта нить целая, возвращение человека вместе с его тонким телом в физическую оболочку, возвращение такое возможно. Как только связь нарушается, то есть обрывается вот этот серебряный нить или серебряный шнур, то физическое тело лишается своего энергетического питания, и процесс разложения, дезинтеграции немедленно вступает в действие. Лучшие зарубежные и российские врачи давно уже интересуются проблемой совершенствования механизма реанимационных мер, справедливо считая, что нынешней науке известны далеко не все методы восстановления жизнедеятельности людей, оказавшихся на грани ухода из физического мира. В эзотерических источниках Востока говорится о том, что древние врачеватели обладали способностью восприятия явлений тонкого мира и благодаря этому могли не только видеть состояние тонкого тела пациента, врачи, но и воздействовать на него энергетически, оживляя таким образом не только физическое, но в первую очередь энергетические тела человека. Их надо оживлять. Подобное комплексное воздействие на организм, конечно же, оказывается куда более эффективным для восстановления его жизнедеятельности. Умение воздействовать на астральное тело человека можно объяснить и способность святых оживлять тела недавно умерших. Не стоит видеть в евангельских рассказах о воскрешении Христом мертвых лишь какое-то иносказание, легенду или вымысел. Согласно древним источникам, такой способностью обладали Аполлоний Тианский, Сергий Радонежский и многие другие великие подвижники разных времен и разных народов. Впрочем, опыты психоэнергетической реанимации оказались доступными не только святым. Случаи оживления недавно умерших людей в 20 веке были в практике известных целителей и магов, таких как Сафонов, Юрий Лонко и так далее. Очевидно, именно целостность серебряной нити, то есть энергетической связи между тонким и биологическим телом, целостность вот этой серебряной нити играет решающую роль в процессе реанимации. Вполне возможно, что в случае длительной остановки сердца посредством серебряной нити происходит энергетическая подпитка мозга и всей биологической оболочки человека. Вероятно, что в случаях воскресения из мертвых тонкое тело человека, находящегося в глубокой коме, просто собиралось силами, чтобы за счет своих внутренних энергоресурсов оживить свою грубую физическую оболочку. Сновидящие врачи на Востоке способны наблюдать состояние астрального тела пациента. На Западе случается это нечасто. Но случаи преждевременной констатации смерти, как они имели, скажем, место в прошлом, они также будут случаться и в будущем. Пока еще, конечно. Ну, в течение ближайших, может быть, там нескольких сотен, а может быть, тысяч лет. Самое сложное в проблеме клинической смерти заключается в том, что решить все вопросы обычными мерами длительной реанимации трудно эти вопросы решить. В отделениях реанимации есть больные, которые благодаря системам искусственного поддержания жизни могут находиться между жизнью и смертью многие недели и месяцы. А нужно ли такое существование самому-то пациенту? Об этом западные врачи почему-то не думают или ничего не соображают в этом деле. Эзотерическая духовная философия Востока говорит, что жизненный цикл человека тесно связан с его кармическим циклом. окончание кармического цикла влечет за собой и завершение жизненного физического пути. Что такое карма? Карму надо понимать как космический закон, и карма как накопление. Карма, когда мы пишем это с маленькой буквы, это своеобразный информационный энергетический банк данных, который переживает физическое тело человека. И он уходит вместе с его тонкими телами в другие сферы бытия после физической смерти. Жизнь и смерть человека, представляя собой энергоинформационные процессы, определяется его кармой, то есть его энергоматериальными накоплениями. Что такое энергоматериальное накопление? Энергия мыслей, энергия чувств, энергия эмоций, энергия его эфирных действий. Все это находится в человеке, все это фиксируется, все это до последней капельки все записывается. И все это человек носит с собой, и никуда оно не девается, не исчезает. Вот это называется карма. То есть все человек с собой свое носит. Можно ли произвольно воздействовать на них, на эти накопления, пытаясь оживить человека, чей кармический цикл закончился и влечет его на новый уровень жизни? Не принесут ли вред невежественные попытки насильно привязать уходящий в другой мир энергетический комплекс души, привязать к отжившей свой век биологической физической оболочки? И врачи, и родственники людей, оказавшиеся в таком состоянии, могут подтвердить, что в безнадежных случаях искусственное поддержание физической жизни причиняет умирающим неописуемые страдания. Один журналист писал о своем домашнем кошмаре, когда из глаз его умирающего отца, подключенного к аппарату искусственного поддержания жизни, скатывались слезы. Несмотря на то, что отец был в глубокой коме, а само выражение его лица молило об освобождении от этого кошмара. Но этот кошмар можно рассматривать как медвежью услугу. В западной медицине давно ведутся дискуссии по поводу юридических и моральных прав врача отказаться от искусственного поддержания жизни умирающего, если такое существование не дает ему шанса выжить, а лишь продлевает мучения его. И вот как здесь определить меру-то допустимого в искусственном поддержании жизни грубой оболочки человека? Очевидно лишь всесторонним и тщательным анализом состояния пациента. Но, к сожалению, вульгарный бездуховный материализм многих медиков на это не способен. То же самое можно сказать и по поводу проблемы эвтаназии, относительно которой много лет ведутся споры как среди ученых-врачей, так и в широких общественных кругах. Избавить умирающего человека от лишних мучений, дать ему возможность уйти из плотской жизни, из этого мира достойно, это значит помочь ему сохранить часть тех жизненных сил, которые понадобятся его тонкоматериальному комплексу при переходе в тонкий мир. Никаких нарушений кармических механизмов в подобных случаях не происходит. В конце концов, истинная медицина – это ведь признана прежде всего облегчить людям жизнь, а тем самым и ее негативные кармические аспекты. В этом смысле эвтаназия является не убийством человека, заранее обреченного на тяжелую смерть, а именно облегчением ее участи при переходе великих границ между мирами. Если же учесть, что смерти как такой вообще не существует, а есть лишь переход, и что в тонком мире разумное бытие человека продолжается, кстати, неразумное продолжается тоже, то проблема эвтаназии не должна иметь столь мрачную и безысходную окраску, которая была поневоле придана ей многочисленными бестолковыми дискуссиями и невежественными рассуждениями разных евроученых. Возвращаясь к проблеме клинической смерти, остается лишь добавить, что тайна этого загадочного состояния и связанные с ним практические проблемы реанимации будут разрешены лишь тогда, когда в медицине, независимо от властей и от денег, появятся приборы, позволяющие анализировать состояние не только физического тела человека, но и состояние его тонкоматериального тела. Когда настанут такие времена, сказать, конечно, трудно. Несомненно одно. Решение этой проблемы могут помочь эзотерические знания Востока. Это учение Агни-йога, тайная доктрина Блаватской, учение храма, а также труды их учеников. Все они даны великими представителями иерархии света нашей Солнечной системы. Рассматривая психоэнергетическую природу смерти, невозможно обойти молчанием проблему самоубийства. Что происходит с тонкоматериальной структурой человека в случае, если его уход из мира физического был вызван не естественной смертью, а самоубийством? Каковы бы ни были причины самоубийства, их последствия все равно оказываются ужасными своей безысходностью. Оказывается, убить себя-то невозможно. Вот что самое страшное. Как бы ты ни старался, убить себя не можешь. Главная причина суицида – это не столько даже тяжелая жизненная ситуация, сколько незнание человеком последствий самовольного ухода из физической жизни. А последствия оказываются куда более отвратительными, жуткими, чем они были перед самоубийством. О недопустимости самовольного сведения счетов с жизнью говорят практически все религиозные, духовные, философские учения. Тем более об этом говорят эзотерические учения Востока. Они называют самоубийство актом величайшего невежества и осквернения своего сердца. На чем основывается это категорическое осуждение самоубийства? Человек, совершающий самоубийство, рассчитывает ведь на что? Мол, вот раз и навсегда я сейчас положу конец всем своим проблемам и нравственным мучениям. А иначе зачем он будет совершать это дело? Смерть, с точки зрения большинства невежественных обывателей, смерть – это якобы полное прекращение плотской жизни, угасание сознания, полное небытие, могила, на которой вырастет лопух и больше ничего. Но оказывается, все совсем не так. В таинственном загробном мире, ожидающем когда-нибудь каждого из нас, небытия не существует. Там бытие куда более острое и активное будет. И нет забвения всего и вся, на которое рассчитывают невежественные самоубийцы. В тонком мире человек не только продолжает жизнь свою, но остро пожинает карму прошедшей земной жизни, то есть вступает в мир послесмертных следствий земных мыслей и поступков. Человек, отягощенный трудными, нерешенными жизненными проблемами, после смерти будет мучиться теми же самыми проблемами, которые не смог решить, когда был в физическом теле. Перешедший в тонкий мир с еще большей остротой ощутит там свои земные проблемы. Но в отличие от физического мира, в тонком мире у него практически не будет возможности что-либо исправить. Там остается лишь мучительная эмоциональная реакция на сцены драматических эпизодов земной жизни, проходящие перед его тонким взором, перед тонким зрением. Это не просто проходящее, все это придется пережить, как говорят, на собственной шкуре, в тысячи раз обостренном состоянии все это. Именно это выражение мы встречаем в непонятных словах библейского Евангелия. А там Христос сказал, что сделайте на земле, то будет ожидать вас и на небе. Развязывать узлы тяжелых кармических обстоятельств можно только здесь, в физическом мире. Если же вместо этого человек уходит из физического мира в тонкий мир по случаю самоубийства, то неразвязанные здесь узлы кармы будут мучить его в тонком мире еще больше, непрестанно терзая его деталями процесса самоубийства, которые как в дьявольском кольце будут непрестанно переживаться человеком и будут переживаться более остро, чем реальные события физической жизни. Ужас самоубийства состоит не только в том, что проблемы, приведшие к такому концу, остаются столь же острыми и еще мучительнее терзают человека. Самоубийство, кроме того, связано с нарушением важнейших кармических законов, то есть жизненного предназначения человека и срока жизни на земле. Каждый человек рождается на земле, в ее физическом мире, с определенной миссией, касающейся как его личного, так и духовного развития всего земного человечества. А если человек талантлив и велик, то такая миссия может касаться не только его самого, но и многих людей. Человек еще до воплощения на земле, каждый человек перед тем, как сюда прийти, получает три задачи. И он знает, зачем сюда идет, в чем состоит это высшее духовное назначение у него. Но когда он одевает плотный скафандр, то есть физическое тело, физическая материя затемняет эти знания у него, и жизненное назначение может забываться человеком. А если человек забыл задачу своей жизни, задачу своего воплощения, то он должен, обратившись с любовью к силам света, к высшему разуму, или, как говорят, к Богу, а сейчас уже конкретно сказано, кто такой Бог, он сможет получить разъяснение, но надо же обратиться. За это следует благодарить высшие силы всю свою жизнь, что помогли тебе вспомнить, зачем ты сюда пришел. Для выполнения своего предназначения человеку законом кармы дается определенный срок жизни на земле. Дается соответствующее количество жизненной энергии, то есть лимит такой выдается ему. Если же кто-либо покидает физический мир раньше намеченного срока, то он не выполняет своего космического предназначения. Кроме того, потенциал энергии, данный ему на весь период жизни, также остается нереализованным до конца. И вот эта неизжитая жизненная энергия будет притягивать душу самоубийцы к физическому миру столько лет, сколько ему суждено было кармически прожить на этой земле. В случае, если человек умирает собственной смертью, то его душа или его энергокомплекс, как правило, легко и безболезненно отрывается от физического мира и поднимается в тонкий мир, наполненный для многих чарующей музыкой неисчислимых красочных оттенков природы. А природа там такая, как у нас, только более, конечно, прекрасная, и много есть такого, чего здесь нет. Свидетельство тому – это многие рассказы людей, испытавших состояние клинической смерти и посетивших некоторые сферы тонкого мира. Ну, на эту тему можно вот то, что там, с чем люди встречаются и что они тут какие знания приносят, можно специально даже лекцию вам организовать, если захотите. При неестественно прерванной жизни энергетический комплекс человека в силу неизрасходованного энергопотенциала, вот такой человек оказывается привязанным к низшим слоям астрального мира, который ближе всего находится к нашему физическому миру. В низших темных слоях тонкого мира обитают, согласно эзотерическим учениям Востока, люди, которые нарушали законы космической жизни. То есть их сюда не пускает закон, и туда подняться они не могут в силу того, что ничем высоким не интересовались. В разных церковных религиях эти слои тонкого мира называются адом. А вообще настоящий ад здесь, в физическом мире. Не для всех, конечно. Но для кого-то это настоящий ад. Даже если самоубийца был неплохим человеком, но избежать притяжения низших адских сфер сознания ему не удастся. Если, к примеру, человеку было суждено прожить 70 лет, законом кармы суждено было прожить 70 лет, а он уничтожил свое тело в 20 лет, то оставшиеся 50 лет он будет пленником низших слоев астрального мира, окажется обреченным на мучительное тягостное скитание между темным астралом и земным физическим миром. Вот они в основном полтергейсты всякие устраивают, эти ребята. Понятно, да? Кто это все творит? И всякие, так сказать, мелкие чудеса тоже организовывают. Еще в древности было отмечено, что посмертные привидения и призраки принадлежат, как правило, самоубийцам, жертвам убийств, несчастных случаев, войн и так далее. То есть обычно чаще всего являются вот те люди, которые не до конца, как говорят, умерли. Умерли, но не полностью. Они и туда не поднялись, и сюда вернуться не могут. Физического тела нет. У него их отняли, тело-то. Либо самоубийца сам лишил себя тела, либо несчастный случай, либо жертва убийств, либо войн. Так что ничего тут чудесного нет. Это объясняется тем, что астральные тела самоубийц, в частности, не имея возможности уйти в более высокие слои тонкого мира, часто появляются в виде разных призраков в тех местах Земли, где ими было принято роковое решение, решение о самоубийстве, скажем, или где с ним прошел несчастный случай, или где его там пристрелили, зарезали, так сказать, раздавили, убили. Он здесь может долгое время находиться, в этом месте. Еще одним доказательством недопустимости самоубийства, как попытки разрешения тяжелой жизненной ситуации, является свидетельство ясновидящих. Многие ясновидящие могут определить, жив человек или нет, по его фотографии. Но в случае самоубийства ясновидящие, держа фотографию в руках, говорят, что человека они не видят ни среди живых, ни среди мертвых. Вот вы дадите экстрасенсу фотографию, человек потерялся, нет его. Если человек умер нормальной смертью, они видят, да, он в тонком мире. Или где-то в физическом мире ходит, гуляет там, понимаете, живет в другом месте. А когда ему дают фотографию самоубийцы, он не видит его ни в тонком мире, ни в физическом. Насколько мучительно такое состояние, рассказывают люди, испытавшие клиническую смерть в результате неудачной попытки самоубийства, и врачи их возвратили к физической жизни. Но им повезло, не удалось убить себя. Даже кратковременная возможность заглянуть в мир тонкий во время клинической смерти может дать много знаний о потусторонней жизни. Об этом убедительно свидетельствуют современные исследования вопросов смерти, проведенные, скажем, от американскими учеными Раймондом Моуди, Кублер-Росс, Робертом Монро. Вот Роберт Монро, он трехтомник издал своих исследований тонкого мира, потом он ушел в тонкий мир и оттуда сейчас управляет Американским институтом разума. Роберт Монро. Один из пациентов Моуди, оказавшийся в коматозном состоянии в результате попытки самоубийства, рассказывает: «Когда я был там, то почувствовал, что две вещи совершенно запретны для человека. Это убить себя или убить другого человека. Если совершу самоубийство, то я брошу Богу в лицо дар его, а убив кого-нибудь, я нарушу заповедь Божью». А вот слова женщины, которую вернули к жизни после того, как она решила себя уничтожить, приняла смертельную дозу снотворного, ее вернули. Она рассказывает: «У меня было явное ощущение того, что я сделала что-то очень дурное. Не по нормам общества, а по высшим заповедям. Я была настолько уверена в этом, что отчаянно хотела вернуться в тело и продолжать жить здесь». Как отмечает Моуди, послесмертные ощущения пациентов показывают, что естественная смерть отличается ощущением спокойности, чувством внутреннего мира. А вот в то время как самоубийство характеризуется смешанными чувствами, беспокойством, определенным ощущением, что это неверно, и что мне надо вернуться и дождаться своей законной смерти. Самоубийцы думают, что они нарушили закон, а не сразу, как только тут же убеждается в том, что убить себя не смогли, а вернуться назад уже невозможно. Как ни раскаивайся. Выводы доктора Моуди подтверждаются исследованиями российского ученого из Санкт-Петербурга Константина Короткова. Он изучает феномен смерти, наверное, и по сей день, с помощью эффекта Кирлиана и современных приборов. Это позволяет наблюдать энергетическое состояние тела человека или трупа его в первые часы, а также в первые дни после смерти человека. По наблюдениям доктора Коротко, посмертное состояние людей, умерших естественной смертью от старости или неестественной в результате самоубийства, имеет разную энергетическую природу. Выделено три типа свечения пальцев умерших людей от разных причин. Первый тип свечения, который излучает физическое тело, характерны для естественной смерти. Он имеет небольшую амплитуду колебаний энергии излучения трупа. После подъема энергии в первые часы после смерти наступает плавный, спокойный спад энергии. Второй тип свечения. Он характерен для внезапной смерти в результате несчастных случаев. Также имеет небольшую амплитуду колебаний энергии при наличии одного ярко выраженного пика. Это внезапная смерть, ну, когда несчастный случай, скажем. А вот третий тип свечения характерен для смерти, наступившей в результате самоубийства. По мнению доктора Короткова, резкие подъемы и спады энергетических излучений в теле самоубийцы обусловлены состоянием его энергетического двойника, его астрального тела. Это тело преждевременно лишило себя физической оболочки. Такой самоубийца насильно вытолкнул себя из физического мира в мир тонкий, будучи не готовым к тому, чтобы оказаться там. Иными словами, тонкое тело самоубийцы буквально мечется между сброшенной физической оболочкой и астральным миром, не находя выхода. Есть вот в явлении самоубийства еще одна страшная тайна, имеющая отношение к тонкому миру. Многие люди, из числа пытавшихся покончить с собой, но зато спасенные врачами, уверяли, что решение свести счеты с физической жизнью им подсказывали некие голоса из тонкого мира, в которых они часто узнавали голоса якобы своих умерших родственников. Подобные явления служат косвенной, а в некоторых случаях прямой причиной самоубийства гораздо чаще, чем это думают. Вот эти странные «голоса» в кавычках из тонкого мира, которые обрабатывают сознание будущих самоубийц, на самом-то деле не имеют никакого отношения к умершим родственникам и к светлым силам высшего мира. Они принадлежат к определенному классу темных, злобных существ астрала, которых великий врач средневековья Парацельс назвал элементариями, не путайте с элементалами. Среди них есть положительные, а есть очень вредные существа. И вот эти вредные, злобные это твари астрала нашей планеты охотятся за жизненной энергией людей, предпочитая не добывать энергию самостоятельным своим трудом собственным, а воровать ее у других. Но у нас сейчас даже воюк мало. В момент смерти самоубийцы в пространстве выделяется огромное количество психической энергии. Вот она становится вожделенной пищей для тонкоматериальных вампиров и выродков тьмы. И именно с целью заполучить вот эту энергию, элементарии, а кто такие элементарии? Это люди, которые здесь вели злобный преступный образ жизни, сбросили физическое тело, оказались там, в тонком мире. Они здесь паразитировали, жили за счет других, они там это продолжают делать. Именно с целью заполучить вот эту жизненную энергию, они нередко присасываются к ауре человека, находящегося в состоянии стресса, в состоянии депрессии, и начинают его психически обрабатывать, провоцируя жертву на самоубийство или на какое-то другое кровавое преступление. Потому что в момент убийства или самоубийства эти твари получают энергию. Она так называется у них – галвах. Экстрасенсы нередко могут определить в ауре человека подобные каналы связи с астральными вампирами. В таких случаях самоубийству подстрекают не голоса, а если вот уровень, так сказать, внушения находится выше астрального, на психоментальном уровне, то в этом случае человек голосов уже не слышит. А у него появляются навязчивые мысли с программой самоубийства. И они ему кажутся, как будто бы они его собственные мысли. Как будто бы они его собственные. Человек принимает эти мысли за свои собственные желания. Суицид, конечно, бывает разным и по своим причинам, и по тем последствиям, которые он несет в душе человека. Вот самоубийство воина. Сдаваться живым врагу, чтобы не выдать под пытками своих товарищей. Это вот одно, один вид самоубийства. За такое, может быть, он и не получит каких-то страшных переживаний в тонком мире. А самоубийство человека, который стремится уйти от решения жизненных проблем, это совсем другое самоубийство. Древняя ведическая восточная мудрость гласит, каждому человеку выпадает в жизни ровно столько страданий, сколько он может перенести, не более того. Нет таких обстоятельств, которые не смогли бы преодолеть воля и разум человека. И если уж ему суждено погибнуть, то лучше сделать это как воину, как борцу на поле битвы, а не как безвольной, глупой жертве иллюзорных обстоятельств. Это объявление. 31 января, 15 часов. Музыкально-литературная видеопрограмма под названием «Высокое творчество», посвященная Дню памяти Святослава Николаевича Рериха. Это великий современный мыслитель, художник, общественный деятель. В Индии он зовется Махатмой, то есть великой душой. А великая душа – это космический учитель.